Сегодня седьмое занятие из цикла изучения Торы. Значит, начнем с исправления одной неточности, которая была вроде бы допущена в тот раз. Речь шла вот о чем. Значит, у человека есть несколько уровней тела и душа, которые представляют себя нефеш, рух, нешама. И потом еще говорилось о том, что есть такая вещь, как нашама для нашамы. И говорилось, что было сказано, что вот в этом, на этом же уровне, где нашама от нашамы, там есть двейкут, кодеш боруху. А вот в этом была неточность, потому что на самом деле в этом месте происходит двейкут еще не к самому Всевышнему, а к корню нашамы. Есть еще более высокий уровень, корень нашамы называется, шореш. И вот там уже в этом шореш происходит двикут. Значит, что означает этот двикут? Есть такое вот, люди считают многие, что нашама – это искра элокус, что это как бы сам Бог. Но это звучит очень абсурдно, что нашама – это сам Бог. Есть большая разница. Но что на самом деле вот происходит по устройству мира, как объясняют комментаторы, которым можно доверять, то, что вот есть место в корне нашамы, вот в верхней части, самой-самой верхней. И в этой верхней части есть же место двейкут, соединению как бы. И не то, что вот это место, оно на самом деле уже и Бог. Но оно так устроено, что оно может принимать шефу от Хакодеш Боруху непосредственно. Этот шеф, она уже вот Элокус, божественная. И она так устроена, что она может воспринимать без помощи посредника, без помощи ангела, всякой одежды. Как бы. Вот. Значит, это происходит вот этот двикут на самом-самом верхнем уровне, там, где вот корень нашаны. Так, теперь, значит, возвращаемся, уже продолжаем ту тему, которая была рассматривалось в том цикле, приводился Зоэр, в котором говорилось, что ангелы, когда увидели Адам Харишон, в виде, в котором был создан, целым Луким, они восхвалили Творца и сказали, что Адам, он почти как Луким, чуть-чуть ему уступает. Значит, ну, этот момент у нас не вызвал никакого недоумения. Мы объясняли разные стороны, по какому параметру он похож на Луким. А вот сам момент, что он чуть-чуть уступает Луким, как-то он прошел гладко. Это на самом деле полный абсурд. Есть колоссальная разница между, при всем уважении и почтении к Адаму Харишону, первому человеку, он действительно создание рук Творца. Но ясно, что есть колоссальная разница между тем, кто создал, и тем, кто создан. И разница, она много-много этажей, условно говоря. Так вот, возникает вопрос, что здесь имеется в виду в таком случае? Закрыли? Тем более, если учесть, что другой Мидраш говорит о том, что ангелы вообще перепутали Адам с Всевышним, стали ему гимн давать, шир. Что здесь имеется в виду? Понимать буквально невозможно, абсурд. Так что стоит, вот какая идея за этим кроется, за этими словами Мидраш или Зоэр здесь? Что ангелы посмотрели на человека и приблизили его к Творцу. Настолько Адам был велик. Вот разберемся в этой концепции величия, в котором они допустили ошибку. В чем, собственно, они ошиблись, почему они ошиблись. Сначала посмотрим на привычное, уйдем с неба на землю, на человека. В чем величие человека здесь на земле? Ну, возьмем какого-то великого человека, действительно великого. Скажем, Раши, великий комментатор Торы. Он прокомментировал и Танах, и почти весь Талмуд, Мидрошим. И когда слышишь такое, ну, великий очень человек был. Его комментарии до сих пор изучаются во всех, так сказать, домах на всех ишивот. Но это как бы величие понаслышке. Человек, который изучал эти комментарии и хорошо их изучал действительно досконально, и увидел, в чем отличие как бы Раши от его уникальности по отношению ко всем другим комментаторам, тогда он может сказать, что да, Раши велик. Это будет слова как бы те же самые, Раши велик. Но для него это будет представлять иной смысл. Он будет понимать, в чем именно он велик, в чем уникальность этого, значит, комментатора. Вот для него Раши действительно будет велик. По отношению к первому, который знает понаслышке. Это принципиальная разница. На самом деле, даже вот этот второй вариант, он не дает представления о том, кто такой был Раши. Почему? Потому что человек столкнулся лишь с одним проявлением той души. Комментарии. Это очень важное проявление. Но он не заглянул внутрь, во внутренний мир человека. Там на самом деле кроется его величие. Он насколько велика, насколько, так сказать, велика эта нашама. И какое духовное преобразование она осуществляет, в этом мире, в котором живет. Вот там же истинное величие. Эта вещь скрытая. Ее практически невозможно увидеть. Есть какие-то редкие исключения среди людей, но раньше было больше, пророки были, которые могут видеть примерно, догадываться о размере нашамы. Но все равно о том, какое влияние она оказывает на мир в точности, это вещь очень скрытая, запрятанная. Вот на самом деле величие человека мы судить не можем, даже самый проницательный из нас. Вот, так сказать, отталкиваясь от этого понимания, посмотрим на этот мидраш, на эти слова Зоэр. Ангелы сравнили человека с Хакодеш Борухом. Ангелы по своему созданию есть как бы внешняя сторона творения. Вот так они были созданы. Поэтому они не имеют понимания и знания внутренней стороны творения. Просто это им не дано. И тогда они могут судить о величии Творца только лишь через его внешнее проявление, не забираясь как бы внутрь. Они знают, что есть внутренность. Это известно для них. Но в чем она именно состоит, это от них скрыто. Они видят только внешнее проявление. То есть степень, в которой он себя открыл им. Поэтому они не могут на самом деле оценить, насколько велик Творец. И тогда это порождает уже автоматически ошибку, а именно принижение, уменьшение величия. Потому что у них нет аппарата, который может действительно взвесить, измерить то, что внутри. Но если нет этого аппарата, если не знаешь этого, не видишь этого, а только по разуму, они понимали, что Творец создал Адама. То есть понимание, что создающий больше созданного им – это есть. Но это понимание еще не есть видение реальное. Они не видели, в чем вот это создание, как оно произошло. Вот этого они не видели. Как он сделал человека. Это от них скрыто. Что это внутренний процесс. Отсюда принижение. И вот что они хотели принизить. Это вот похожий человек, который Раши то прокомментировал, значит он велик. Еще чуть-чуть увидит с комментария. Поэтому отсюда вот и есть эта ошибка. Почти как Адам. Адам почти как он. То есть когда Мидраш или Зоэр здесь привносят, это, вкладывают в уста ангелы вот эту идею, нам хотят показать, кто такие ангелы, и что в этот момент могло произойти. На самом деле, значит, мы говорили о том, что ангелы здесь разговаривают. Это не просто на самом деле разговор ангелов Всевышнего, когда он передает им какую-то информацию, действуйте. То другое совсем имеется в виду. Под разговором здесь имеется в виду, как отмечалось на тех занятиях, есть внутреннее управление миром и внешнее. Вот внешнее управление миром идет через ангелов. Это внешняя сторона, видим функционирование мира. Но за этим стоит внутренность, она уже от Всевышнего. И вот здесь так мы видим, что внешнее функционирование мира знает о том, что есть внутреннее, но не осведомлено об этом, в чем оно именно состоит. А в мире действуют оба вместе, и внутреннее через внешнее. Эта внешняя сторона, она не знает то, что происходит внутри. Эту идею можно продолжить. Также у самого Творца есть разные уровни в его существовании уже. И вот нижний его уровень не знает о том, что происходит наверху. Как бы, Творец на уровне, ну, предположим, девятом, не знает, что происходит на уровне шестом. Та же самая идея. Нижний не знает верхнего. Здесь теперь эту идею спроектировать на уже людей. Что получится? Мы общаемся друг с другом. С чем мы общаемся? Разве с душой другого? Нет, мы общаемся с ее проявлением. Мы не видим души другого. Мы видим функционирование этой души в этом мире. Вот и все. Это уровень общения. Это нормально, так вот задумано им по плану, план Творца. В то же время мы знаем, умом понимаем, и интуитивно так это чувствуем, хотя не знаем деталь, что есть душа у человека. Для того человека не так это человекообразная, не обезьяна. Но вот это понимать, так это одно дело знать, а другое дело видеть. Поэтому, и поскольку вот так же, как наверху, так и у нас эти две вещи существуют вместе, душа и ее функционирование, одно как бы создание, что ли, одна смесь. И вот это полезно иметь в виду. Ты имеешь дело с человеком, а не только его функционирование. Знаешь, так, вещи скрытые внутри и очень высокие, которые не знаешь. Но, по крайней мере, знаешь осведомленно, что они есть. Это уже может наложить, так сказать, отпечаток, повлиять, существенно повлиять на функционирование, на общение. Так, значит, дальше. Это вот по поводу того, что, на что не было обращено внимания в тот раз. Сравнение, когда ангелы сравнили человека с Творцом, что за этим на самом деле стоит. Теперь пойдем дальше. Значит, в те разы говорилось о том, что вот, обсуждался этот пасук о том, что Акодыш Борух во время, перед потопом значит, раскаялся или утешился Венахеем, потом весь Ацейф чалился, вот этот пасук обсуждался. И когда и там шла речь о том, что почему он утешился, или почему он не убивал людей сразу, а давал им возможность, так сказать, дальше делать исправление. Почему? Цоэр сказал, потому что это дело его рук. Дело рук Творца, и мы обсуждали, что это значит. Вот сегодня мы продолжим выяснять концепцию «дело рук Творца», но уже не связанное со словом «Вейнахейм», «утешился», а со словом другим «Вейс Ацейф», «опечалился». Как это понятие «дело рук» связано с этим же словом, с концепцией печали во время уничтожения? Про это сегодня пойдет речь. Да, кстати, я важную оговорку забыл сделать, сейчас я возвращаюсь к ангелам, потому что раньше говорилось, очень важный момент, понять, что в Зоар сказано, что Малахей Хашорис, ангелы-служители, сделали эту ошибку. Не сказано про всех ангелов, что на самом деле есть разные уровни ангелов, есть те, которые, конечно, прекрасно осведомлены, не хуже Нашамот, а внутренности, так сказать, что вот Хакодеш Борох, он имеется прикосновение с внутренностью его тоже. И они, конечно, никогда не сделают такой ошибки. Один из таких ангелов великих – это Метат. И кто хочет про него узнать, вот в книге от Тайного к Явному про него писалось. Там пару глав было про это. И если там прочесть, вникнуть в то, что написано, то понятно, почему этот ангел не мог сделать никакой ошибки. Там описано, какое соотношение было между ним и Шхина. Это одно. И вторая оговорка – это то, что я, вообще говоря, не уверен, что на самом деле ангелы сделали эту ошибку. Это может быть просто мидраш, который надо понимать буквально, который высветить хотел эту идею внешнего и внутреннего функционирования миров. Скорее всего, так было. А вот это две важные оговорки. Так, ну так теперь, значит, приступаем к этому, к этой концепции «дела рук Творца». По отношению к слову уже «опечалился» в пасух. Зоэр приводит историю пасух, который связан с Ицеис Мицраем, а именно с Крис Ямсов. Когда египтяне погнались за Исраэл и нагнали их у моря, и вот была ночь, и ангел, значит, встал между станом египтян и станом Исраэл, столб огненный, и пасук говорит, да, и вот этот момент Зоэр здесь обсуждает. Начинается читать, посмотрим, что написано. «Кашер хаю Исраэл, Овремье Айом, когда Исраил переходил море, Боу Малохим, Ильоним, пришли Малохим, верхние ангелы, Лоймер, сказать Шилов Ней Хакодеш Борху, гимн перед Творцом, Босо Лайла в эту ночь. Омрлохем Хакодеш Борху, сказал им Хакодеш Борху, Мама Сеидей, Овим Байом, и вот что, дело моих рук тонет в море, Виатем Омрим Шир, и вы поете гимн. Тут здесь говорится о том, что когда Малохим хотели воспеть хвалу Творцу за вот это событие, он не был согласен с этим. Почему? Вот причина того, что дело моих рук тонет, гибнет. С одной стороны, вроде все понятно. С другой стороны, есть место недоумения. Почему так? Почему это должно вызывать печаль? А наоборот, радость может быть. Вот что стоит за этой идеей? Вот это один вопрос. Что на самом деле Зоэр имеет в виду? И второй вопрос, который здесь возникает, а откуда вообще мы знаем, что такое было? Ну, знать мы не знаем, конечно же, но откуда вот Зоэр знает это, что такое было? Это Зоэр типа Мидраш. Вот вопрос, как Мидраш узнал про это? Они же там не стояли в тот момент у моря. И ответ Арух Хакодеш, он такой, можно сказать, но это не то, что есть. Есть другое основание к их знанию. Суть Мидрашем в том, что они изучают Псуким, то, что написано в Хумаш или в Танах, и из текста видят вот определенные идеи. Здесь вот из этого события, с этой ночью, расщепление моря, Зоэр увидел из этого пасука, который про это говорит, разговор Малохим, что они хотели гимн, значит, восхвалить Творца, а он запретил им это. Вот вопрос, а где это написано? Это на самом деле очень интересный вопрос. Почему? Ну, казалось бы, идея. Поймем идею, и ладно. Зачем знать, откуда это выведено? Это главная же идея. Значит, на самом деле, вот узнавание, откуда это взято, оно крайне важно. Вот почему. Не просто вопрос, а это вопрос изучения. Когда изучаешь пасук, изучаешь Тору, то соприкасаешься с самой Торой. И так же, как вот в живописи, есть большая разница, смотришь на оригинал, холст, или на репродукцию, где можно больше почувствовать художника. Конечно, в оригинале, очевидно. А здесь сто крат больше. Потому что речь идет о соприкосновение как бы не с внешней частью пространства, а с внутренней частью. Соприкосновение с Торой, изучение Торы изнутри, а не просто восприятие идей. А вот где это, откуда это? Где это в словах? Как это увидеть? Тогда соприкасаешься с самой же Торой, не со словами просто написанными, а с то, что из себя Тора представляет, определенная сила в мире, очень большая сила. И вот через это изучение, через эти слова, через эти буквы, через эти гематрии приобретаешь эту силу. Идея, как бы, идея знать идею – это хорошо. Понимать вещи – хорошо. Но совсем другой аспект – иметь силу от этого знания. И вот без изучения этой силы не получишь. Очень важно изучать именно. Влюзаться, всматриваться, проникать в эти слова, как они написаны. Вот и есть изучение Торы. Так вот, значит, откуда это известно? Так это можно смотреть в Хумаш. Зоэр говорит, откуда? Приводит пасук и говорит. Значит, пасук говорит следующее. Ос, тогда, вело карав зе эл зе, кол халайла. И не приблизился один к другому всю ночь. Из этого пасука выведен этот разговор Малохим с Хакодеш Боруху. Как это видно в этом пасуке. Ну, простое понимание. Речь идет о том, что вот был стан египтян, стан евреев, и не было соединения. Хотя египтяне гнались, но вот было разделение. Где здесь ангелы? Ну, посмотрели на пасук по-простому. Вообще слова, которые написаны. Есть другой уровень прочтения Хумаш. И вот, например, когда изучается, Зоэр объясняет Хумаш Шемот, в самом начале, про сколько 70 душ пришли, вот спустились в Египет. Там несколько страниц Зоар идет, те, вот эти слова про души, про евреев, они читаются на уровне ангелов. Полная интерпретация Семинаю на уровне Малухим, что происходит. И в других местах также. Поэтому это не как бы исключительное место, где хотя говорится про евреев, на самом деле можно прочесть вот всю эту картину на уровне Малухим, ангелов. Плюс, если присмотреться, что здесь, как построена фраза, сказано «Вело коров зе эл зе». Звучит довольно странно. Не приблизились один к другому. Что происходило? Египтяне гнались. И надо было написать, что они не нагнали. Они не смогли приблизиться к евреям. А здесь зе эл зе, это же как бы равноправие. Они хотели вроде приблизиться обоюдно. И не приблизились. Вот конструкция этой фразы. Зелза. То есть, если мы будем читать, как написано буквально, это уже не укладывается в идею. Слова не укладываются, потому что идея такая, что одни гнали за другими. У нас не было никакого желания приблизиться к этим египтянам. Поэтому откуда такая фраза Зелза? Ну, плюс, есть пасук известный у пророка, и мы его читаем в Кидуше каждый раз. Викарол зелзе. Там речь идет прямо о Малохим. Вся эта фраза зелзе, она относится к Малохим. И по смыслу данного текста, и по тому, как она используется в других местах. Тогда что имеется в виду, что не приблизились Малохим один к другому? Тут надо знать дополнительно, как бы иметь дополнительную информацию, чтобы оценить на самом деле, что здесь происходит. Рамхаль объясняет, что если Малохим хотят восхвалить Творца, сказать Шир, Гин, который они делают ежедневно, они должны действовать ансамблем, все вместе. Если какой-то из них будет отсутствовать, это уже не получится. Поэтому те Малохим, которые не подходят для Шир, они просто уходят со сцены в этот момент. Исчезают. Это его объяснение. Так вот здесь, исходя из этого понимания, что такое гимн Творцу со стороны Малохим, понятно, почему сказано, что они приблизились. Они хотели приблизиться, сказать гимн, как и сказано вот здесь в тексте Зоар, восхвалить Творца за то, что он делает, так и спасает евреев, и египтяне гибнут. Но не смогли сказать гимн. Как мы это видим в Хумаш? Не приблизились. Не приблизились, но не смогли сказать гимн. Вот что это означает. Значит, вот мы ответили на вопрос, откуда видна эта идея, с какого пасука, из каких слов. Дальше здесь такое замечание, тоже очень важное. Оно как-то уже у нас всплывало на занятиях раз, но уместно повторится. Откуда на самом деле родилась вот эта идея, что Творец не хочет, чтобы был гимн, когда гибнут, в данном случае, египтяне, его создание, дело его рук. Ошибочно и наивно будет полагать, что вот из этого пасука это и выведено. Идея известная. И, наверное, есть и другие псуки в Танах, и просто она известная. Концепция, так сказать, Всевышнего вот по этому вопросу, его взгляд на вещи. Но что здесь есть? Он захотел вот эту свою концепцию не просто довести до нас, а внедрить ее в Хумаш, в Тору. Для чего? Чтобы мы ее изучали. Для чего? Чтобы получить эту силу. Вот эта штука. То есть, не то, что идея из-за пасук. Рамхаль объясняет, что работа над Тойрой состоит в том, чтобы увидеть идею в пасук. Не просто придумать ее из пасук, как может показаться. Она есть. Она осталась по традиции уже, по Мессоре. Но вот где она там, в Хумаш, в Танах? Где? Вот в этом стоит работа по изучению Торы. Которую мы сейчас при помощи Зоара проделали. А теперь же, после того, как это сделано, перейдем к самой этой идее, которая, хотя и читается вроде гладко, дело рук Творца, неохота уничтожать дело своих рук. Печаль будет на этой почве. Но, с другой стороны, здесь есть большая проблема. Если хорошее дело уничтожается, ну, тогда понятно, неохота. Горевать будешь. Но что здесь происходит? Решаим. Ходят со сцены, гибнут. Это, наоборот, большая радость. Кто такие эти люди? Они оболочка всеми фибрами своей души для Ситрахра. Это Раша. Ну, пусть не всеми, а на какую-то часть, это уже зависит от того, насколько он раша. Но, в принципе, это носитель разрушительной силы, которая губит хорошее. Тут место радости, причем очень большое. И Малахим вроде абсолютно правы. Гимн надо очень большой воздать. Тем более, если речь идет о том, что гнали за евреями. Это большая проблема. Как понимать этот вопрос? Дело рук, и поэтому есть место печали, нет места радости. Так. Значит, ну, давайте попробуем этому разобраться. Значит, в этом странном эпизоде, тем более эту странность можно как бы усилить тем, что речь шла на самом деле в этот момент не просто о физическом избавлении, физическом спасении. А если прочесть этот же самый кусочек на уровне уже внутреннем, то получится Исроэл – это символ как бы коэхтоев, кедуши. Паро – это известно, это Нахаш, Ситрахра, который хотел уничтожить тоев. И вот даже в этом месте все равно дело рук и нет места радости. Что-то мы сейчас попробуем разобраться. И сам Зоя приводит историю из Сейфер в Нах. И история там, значит, идет описание, это Деврей Хаямим, идет описание одного эпизода исторического в жизни народа. Иешав Там, это царь, был праведный царь над Иудеей. И Бней Амон, Бней Маав и Бней Сеир собрались вместе и пошли войной на Иерушалаем. Войско было многочисленное, царь был, значит, все были очень перепуганы. Что, значит, царь сделал? Он приказал, что был пост по всей стране, после поста молитва, и попросили у Хакодеш Боруху, значит, что же будет, что нам делать. И через одного из левитов они получили уведомление сверху, что все будет хорошо. Выступайте против них. Они выступили. И когда они, значит, к ним пошли, они сказали следующую вещь. Значит, пасук, Зор приводит пасук, говорит следующее. «Хайду ла Ашем ки Илоим хаздо». «Восхваляйте Ашем, потому что вовеки его хесед». И так случилось, что, ну, очевидно, Розом Нейс, эти три войска, они между собой не поладили, передрались, и тем самым их судьба была решена. Они сами друг друга перебили. И что осталось время, только собрать добычу. Время собирали три дня, как сказано. Так вот, Раби Ицхак обращает внимание на эти слова. «Пойду ла Ашем ки Илоэлум хаздоу». Восхвалите Ашем, потому что вечен его хесед. Ну, вроде пасук нормальный, что здесь такого, на что можно обратить внимание. Но Раби Ицхак ставит вопрос. Мадой лоу катув кан, почему не написано здесь кейтоев? Кейтоев это потому что тоев это хороший. В чем суть вопроса? Известен другой пасук в Тейлим, где Довид Хамелах сказал «Хайду ла Ашем, ки тоев, ки лоэлам хаздо». «Восхвалю Ашем». И там сказано, потому что он тоев, и потому что лоэлам хаздо. И вот эта часть ки тоев, она упущена здесь, в этом пасук. Это вопрос для Раби Ицхак. Почему? Чтобы оценить как бы глубину этого вопроса, надо знать, что ки тоев обозначает. Тогда действительно можно прочувствовать, что беспокоит Раби Ицхак. Значит, непонятно. Значит, ки тоев, про это мы уже говорили, как-то в интерпретации Рамбан, о том, что в первом перек Хумаш, когда говорится создание мира, это слово сочетание ки тоев постоянно повторяется. И означает оно, что вот помимо создания мира, нужно было его поддержать, то есть сделать такую систему, что он функционировал. Для этого сказано кейтоев. Кейтоев – это киюм хавейлом, функционирование мира, его поддержание. Это вот слова кейтоев обозначают. Если мы возьмем, посмотрим на первый пасук Пятикнижия, Теперь мы будем смотреть на первый пасук в Пятикнижии. Наверное, очень-очень специальный. Если в этом специальном пасук, самый первый в Торе, есть вот это слово «тоев», значит, оно очень специальное. Ну и поддержание, функционирование мира – это вещь очень-очень важная. Вот где там в этом пасук в первом есть это слово «тоев»? «Дарейши сбороду ким эсха шамай вес хаорец». Вначале сотворил Акодыш Бороху небо и землю. Эс хашамаем ве эс хаорец. Небо и землю. Здесь четыре слова. Эс хашамаем, эс хаорец. Четыре. Возьмем первую букву от всех слов, этих четырех. Алов, хей, это в сумме уже гематрию будем считать, получается шесть. Ви эс хаорец, значит вав, это надо еще шесть добавить. 6, 6, 12. Хаорец снова хей, 5. Получается число 17. Гематрия 17. Это из гематрия слова тоев. 9, 6 и 2. 17. Вот так это первое слово, наверное, это слово тоев, которое говорит функционирование мира, запрятано в самый первый пасук Пятикнижия. В месте, где говорится про небо и землю. Небо и земля. Что такое небо? Это источник шефы. Вот за это слово тоев и отвечает. Функционирование ким хаойлом, поддержание мира, оно за счет шефы, которая в него поступает. Больше шефы, лучше функционирование. Меньше шефы, сужение, несчастье в мире. То, как мы функционируем здесь. Скудность ума или широта ума. Все зависит от шефы, который идет сверху. Это слово тоев. Шамаем орец. Шефа, который идет вниз, на землю. И вот по какой-то причине пасук про вот эту войну, это слово тоев упущено. А Давид Хамелах написал тоев. И оно необходимо. Почему? Когда оно написано, что происходит? Хайду лашем ки тоев ки лоэлам хаздо. Эти две концепции, тоев и хесед, поставлены рядом. Киум хаойлом, тоев, поддержание мира, и хесед, они идут вместе. Это важная концепция, это не просто так. Как поддерживается этот мир? На чем он стоит? Вот пасук говорит, Давид Хамелах не зря сказал, ки тоев, ки лоэлом хаздо. Киум хаойлом идет через хесед. И вдруг евреи пропустили это слово, когда хвалили Ашем. Они получили хесед, враги перебили друг друга, и они не сказали это слово тоев. Вот это вопрос рабийских. Почему? Почему оно там пропущено? Должна быть какая-то специальная причина для этого. И дает ответ. Эла беглал из-за того, что шеибейт майс йодов лифней Исраэл, потому что было уничтожено, исчезло из мира дело его рук. Вот причина, почему не сказали тоев. Они сказали в тот момент слова, которые отвечали тому, что происходит. Не как Малухим хотели ошибиться и сказать гимн. Они разобрались. Они не сказали слово тоев в этот момент. Почему? Мы видим, слово тоев обозначает киюм. Поддержание мира. Гибнут люди. Три войска погибли, люди погибли. И идея Раби Исаак здесь в том, что в этот момент нельзя говорить «кейтоев». Почему? Потому что не произошло поддержание мира, произошло уничтожение мира. Нельзя сказать «кейтоев», это будет неправильно. В этот момент происходит, хесед наступил для нас, но каким способом? Не через «тоев», если мы понимаем «тоев» каким «хаойлом». Если бы двойная, что ли, игра. И так можно посмотреть по-другому. Мы стоим в центре. Нас спасли. Вроде это Киев. С другой стороны, в тот же самый момент, есть другая сторона медали. Люди погибли. Они тоже Киев. Не сказано поэтому Киев. Теперь, значит, подумаем, в чем на самом деле стоит этот Киев Хаойл. Что это за концепция? Мы здесь увидели ее, так сказать, значимость через гематрию. И вот что в данном случае не было сказано этого Киев. Так что за этим стоит? Что такое Киим Хаойлом? Значит, ну, Хакодыш Борох очень большое хозяйство. все творение. Там есть солнце, луна, деревья, моря, птицы, рыбы. Все это функционирует известным образом. Но это все как бы каркас, внешняя сторона птички, рыбки. Но есть внутренняя сторона, скрытая. Законы функционирования мира, силы, которые в творении заложены, они тоже так функционируют, еще и посложнее. А каркас – это только выход наружу этой внутренней стороны. И вот он занимается таким, делает так, что это все функционирует, это таким творением. Дальше есть еще и люди. Они тоже в творении. Не то, что они просто в творении, это тоже творение. Люди – это часть творения. Причем внутренняя часть творения. Сотворение как бы есть две стороны. Внешняя – это вот те силы, которые в нем бурлят, кипят, функционируют творение. И внутренняя часть творения – это же сами люди. И когда мы говорим о функционировании творения, то есть вот это взаимное влияние внешнего на внутреннее, внутреннего на внешнего. Но определение, определяющее, так сказать, определяющая направляющая, она изнутри идет. От того, что происходит внутри с человечеством, с людьми, от этого будет зависеть функционирование мира. Оно будет меняться. Творение, оно не статично, оно меняется. Потому что меняются люди, они движутся из одной точки в другую. От Адам к Мешиях. Творение тоже движется в своем внутреннем аспекте. Но тон задают люди, внутреннее во внутреннем. Поэтому, когда мы говорим хейтоев о функционировании, в первую очередь относится к нашамот, не к телам людей, а к нашамот, что их внутреннее. Как они функционируют, в чем, так сказать, их движение. Вот в этом кейм хауэн, по существу. И все это остальное будет от этого зависеть. И вот тут гибнут люди. Поэтому слова о кейм хауэн, они как раз уместны, потому что речь идет о том, что происходит сам внутри, нутро взято. Так вот, давайте по этому примеру пойдем и посмотрим, что здесь получается. Движение нашамы – это ее тикун. И тут идет такая цепь рождения от одного к другому. И это уже вот как бы так, начнет цепь от одного к другому. Если в каком-то звене этой цепи наступит провал, оно исчезнет, то произойдет сбой вот в этот момент. Мы говорим о конкретном человеке каком-то, любом. Когда мы говорим о людях, значит, имеется в виду как каждый человек. Ну, можно сказать, ну хорошо, он, так сказать, в этот момент исчез, но душа же не исчезла. Будет новое перевоплощение, и цепь как бы продолжится. Вот этого звена не будет уже. В этом, оно не будет, точно не будет уже что-то сделано, но оно не будет завершено. И тут надо как бы оценить, вот этот, что здесь происходит. Это звено, оно родилось не, оно не с пальца высосано. И все звенья, которые были до этого, они предшествовали вот этому. Оно оттуда. Это целая линия развития с многими-многими факторами. Вот оно должно было реализоваться в этом месте. Все, что было до этого. И еще так, что после этого тоже что-то будет. Это тоже в этом уже сейчас закладывается. Эта точка исчезает из мира. Не просто одно звено вытащили. Сбой всей цепи произошел в этот момент. Поэтому это смотрится, вот если человек уходит из мира, вот таким именно образом, его убирают, это нарушение всего процесса кием хауэлом. В данном его проявлении, в линии этого человека, в линии этой души. Что здесь происходит? Здесь, в нашем примере, или в примере вот из Танах, гибнут Гоим, другие народы, тут гибнут египтяне. Какой кием хауэлом здесь? Вопрос. Мы как бы привыкли к тому, что ценность имеет вот еврейский народ. А остальные так, значит, между прочим. Но вот здесь мы видим, что это не так. Зоэль не так смотрит на вещи, Рабби Ицхак не так смотрит на вещи, вот царь там смотрел не так на вещи. Все не так, другой взгляд. А Кодыш Борогу оценивает их как, так сказать, вещь, которая входит в кием хауэлом, их души. О чем речь? Какой кием на самом деле? В чем он? Ну, если это евреи, то тут как-то идет сразу связь с мицвот. Хотя совсем не обязательно, между прочим. Поколение, которое родилось с нами, жило во время войны, Второй мировой, в России евреи. Много там было евреев. Они полностью были оторваны от мицвот. Нельзя сказать, что они просто так пришли в мир. У них был свой тикун. Концепция тикуна, она не описывается только мицвот. Надо понимать. Что речь идет о всей цепи. Где-то делали с мицвот, буду делать с мицвот. Но помимо мицвот есть еще другие тикуним. Необходимо делать. Когда мы говорим здесь о Гоем, вот о тех египтянах, которые гнали за евреями, или вот о тех, которые в тех трех войсках были, войсках, речь не идет о семи мицвах бен Иодом. Не об этом ясна речь. Не об этом сожаление. И так их не выполняли. Не собирались выполнять. Тогда о чем речь? В чем их назначение? О чем сожаление, собственно говоря? Вот обратим внимание на язык раббийский. Он очень точно сказал. Еще раз читаю его слова. «Беглал ше ибет май съедов, потому что исчезает дело его рук, лефней Исраил, перед Исраил». Он добавил эти два слова. «Лефней Исраил, перед Исраил». Для чего? Для чего это сказано здесь? Скажи просто, уничтожились и все, ушли из мира эти египтяне, туда им дорога. Сказано «Лифне Исраил». Для чего? По созданию мира нашамот других народов тоже имели свое место в творении. Где оно было? Есть внешняя часть творения, есть внутренняя часть творения. Нашама, она не сделана во внешней части творения. Она сделана во внутренней части творения. Когда я говорю нашама, не имею в виду нашама, рух и нефеш, а просто душа, вот так будем говорить. Душа человека, она так и сделана во внутренней части творения. Но во внутренней части творения, как в любой другой части, есть своя внутренность и свое внешнее. Все имеет эти две стороны, внутреннее и внешнее. Вот души других народов, они были созданы от внешней части, от внешней стороны внутренней части творения, скажем. Внешнее во внутреннем – это вот корень для их нашамот, для их душ. И им была предназначена определенная функция. Идея в том, чтобы было вот это было соединение внутреннего и внешнего. Так же, как у человека есть, вот, есть как бы его душа, есть одежда этой души, есть тело. И концепция в том, чтобы соединились они вместе. Были как один ансамбль, что ли. Это не значит, что тело войдет в душу. Ни в коем случае. Как было отдельно, так и будет отдельно. Но ансамбль будет общий, у них будет общая песня. Каждый будет петь на свой голос. Нашама на свой, гуф на свой. Слияния, подчеркиваю, никогда не будет. Два разных объекта. Но тем не менее, у них есть общая песня, у каждого свой голос в этой песне. И Творцу надо, чтобы оба голоса звучали. Вот так и здесь, эти народы. У них свое место в этом мире, по замыслу. Место на обочине, но обочина тоже нужна. Таков его план. И вот что происходит. Место соединения с Исраилом происходит погоня за Исраилом. Они хотят потопить их, уничтожить. Вот для этого раббийцы говорит, «Лифне Исраил». Они уничтожили, не просто уничтожили, а «Лифне Исраил». Вместо того, чтобы соединяться с Исраилом, они пошли против. Они нарушили вот условия своего существования в этом мире. А это и есть их киюм. Не в мицвот, это отдельный вопрос, а как народов, в том, чтобы прийти к Исраилу. Они за ним погнались. Они зачеркнули план в этот момент. И вот приходится их уничтожать из-за этого. Что уничтожаешь? Киюм. Мир должен устоять на этой идее. Дальше здесь возникает интересный вопрос. Вот это соединение, приближение Гоем к Исраилу, оно на самом деле по проекту будет в конце времен. Часть народов придут, а часть они будут уничтожены. Но это в конце времен. Здесь мы находимся на промежуточном этапе. Тоже, кстати, Геула, избавление, только не окончательное, а от Мицраим. Здесь еще речь не идет о соединении. Почему же вот здесь говорится про вот этот киюм, на самом деле? Это вопрос. Вроде еще рановато, преждевременно. Ответ можно дать такой. Ну хорошо, эти египтяне погибли. Души-то остались. Они войдут в новые тела. Какой опыт у этих душ? С чем они пришли в этот мир? Что они создали? Они хотели убить евреев. Они гнались за ними. И вот такие люди, которые в этот момент создали вот эту силу погони за евреями, чтобы их убить, они придут в следующее поколение. И снова перевоплощение. У них будут дети. Это пойдет и дойдет до конца времен. Никуда не денется этот коэх. Здесь создается эта сила, зарождается, но вот эта программа ненависти к евреям, желание их уничтожить. Поэтому впрямую отношение имеет к Ким Хауэлу. И на всех звеньях развития, и в конце тоже. И тем не менее, вот в такой ситуации говорится, что вот эта идея, так сказать, о том, что должен быть Ким, и он уходит, это звено исчезает, а именно не осуществляется то, что задумано. Тут нет места радости, тут есть печаль. И один из аспектов этой печали, как мы сейчас видим, потому что вот этому моменту будет продолжение. То, что они в этот момент не смогли осуществить свой замысел, будет иметь последствия. И кто это видит, он и печалится, не будет радоваться этот момент, что-то по нам дальше будет бить. Такой аспект тоже здесь появляется. Подумай про будущее, чему ты радуешься сейчас. А куда эта сила исчезнет? Ну, в данном рождении она исчезла. А дальше что? Так, теперь, значит, вот вернемся к самому же этому Мидраш, к Зоэр, о том, что при преследовании у моря враги были уничтожены, и, с одной стороны, это большая радость. В двух планах. Первая – персональная радость. Тебя не убьют. Идут возможности духовно прийти к Хар-Синай. С другой стороны, общая радость Ситрахра, она исчезает из мира. Это прекрасно. Что может быть лучше? Это самый хороший подарок к дню рождения. Узнать, что злодея нет в мире. Потому что они отравляют атмосферу. Разрушают мир. Это капкан на твоем пути. Потому что они производят всякие негативные вещи в мире, которые тебя же и будут соблазнять. Это тоф меод, что они уходят из мира. Это с одной стороны. С другой стороны, уничтожается дело рук Творца. И мы увидели, что за ним стоит. Ким Хауэлу. Линия как бы развития позитивная уходит в этот момент. Вот уничтожение, что значит. Позитивная линия уходит из мира. В данной его точке. Так зачем следовать? За первой стороной или за второй? Надо смотреть на вещи как бы с двух сторон. Локально и глобально. Есть как бы момент настоящего и момент вневременной. Фрагмент и общая программа, общая картина. Если мы смотрим локально, тогда, конечно, радость. Но если мы смотрим с точки зрения общего плана, то ничего хорошего в этом нет. То есть не то, что ничего хорошего. Мы спасены, это хорошее. Но есть и такая пилюля, которая отравляет. Вот есть эти две стороны, два взгляда на вещи. Какого придерживаться? Мы читаем, что здесь написано. Места радости нет. С другой стороны, нет сказано, что ты должен как бы горевать на этот счет. Как-то это надо увязать вместе. Ну, я бы сказал, ответ простой. Вздохнуть с облегчением, что они ушли из мира, эти злодеи. То есть, вот очень хорошо. Но в то же время в сердце не должно быть радости. Собственно, должно быть понимание того, что на самом деле ничего хорошего не произошло по отношению к ним. Нам да, к ним нет. И, кстати, параллельно вот эта общая идея о том, что если радуешься падению врага, то сам пострадаешь. Так это мир работает. Потому что у тебя тоже есть просчеты какие-то. Мы сейчас не будем выдаваться, что стоит за этой концепцией. Но она здесь рядом, на самом деле. Надо себя иметь в виду, что все мы, ну как все, многие из нас имеют врагов. Иногда эти враги падают. Вот в этот момент надо быть очень аккуратным и не радоваться особо. Что можешь сам пострадать. Так вот, здесь правильная линия поведения, значит, вздохнуть с облегчением. Но понимать, что по отношению к творению произошла вещь нехорошая. Творец не радовался в этот момент. Так, значит, теперь известно такое положение, с которым неоднократно сталкивались, что мы должны подражать Творцу. Мы сделаны по образу и подобию, мы должны так вести линию поведения, подражая Ему. Вот как относиться, учитывая то, что мы сегодня изучали, к тем, которые злодеям. И прямо как здесь написано, к убийцам евреев. Как к ним относиться? Египтяне хотели убить евреев. И ни одного бы они не пощадили. Ни старика, ни ребенка. Как к ним относиться? Это не теория. Это жизнь. Жизнь ставит этот вопрос. И мы должны следовать тому, что написано в Торе. Нет места радости в этот момент, если эти убийцы будут убиты. Нет места радости. Это не значит, что не должно быть как бы отомщения. Мы читаем у пророков, что Гагодыш Борох будет мстить тем народам. Он покончит с ними, с многими из них. Это правомерно. Правомерно их убийцы. Но в этот момент нет радости. Чувство отомщения, оно еще не дает радости. Есть разница. И поэтому, если человек хочет поступать по Торе, если у него в сердце вот рождается эта радость от убийства убийцы, он должен сменить свое сердце, проконтролировать себя. Вторая линия поведения, когда это выглядит естественно. У него на самом деле никакой радости абсолютно нет, когда гибнет враг. Нет в сердце этой радости. Это естественно для него. Потому он себя смиряет. Откуда рождается вот такое? Чем это обусловлено? Ответ такой. Он однозначен. Тот человек, у которого нашама проявляется, который имеет отношение как бы прямое к своей душе, высокой части своей души, он никогда не будет ненавидеть другую душу. Даже если другая душа обличилась в тело ужасное и гадкое, которое заслуживает смерти, на 200%. Но ненависть на это не будет. Почему? Ну, прежде чем отвечать на вопрос, почему, пример, чтобы легче было понять, что так на самом деле существует. Ну, представьте, ползет ядовитый жук. И ты его убиваешь. Что он может причинить зло. Он враг твой. Он несет смерть. И ты его убиваешь. Ты при этом его ненавидишь. Нет ненависти к нему. Есть защита. Есть необходимое действие. Нет ненависти, жука не будешь ненавидеть. Человек, который имеет как бы нашаму, душу, которая проявляется у него, он услышит голос этой нашамы. А свойство нашамы, души, это объединение, как говорилось на занятии, одном из занятий. Объединение. Душе не свойственно, органически не свойственно ненависть. Это не свойство души. Просто нет у души такого направления к ненависти. Нету. Исключено. И те люди, которые имеют ненависть, они идут против своей нашамы, не сознавая того. Кому бы эта ненависть не относилась, кому бы ни было, они разрушают свое собственное сердце в этот момент. Идут против своего внутреннего. Вот люди, которые это имеют, у них никогда не будет ненависти к другому человеку. У них может быть желание, так сказать, отомстить, покарать, проклятие. Дать на другого. Это все будет обосновано. Все это имеет право на существование в этом мире. Конечно, надо быть очень осторожным в этот момент. Но ненависть не будет. Хотя бы по той простой причине, что человек побережет свое собственное сердце внутреннее. Оно ему дорого. Зачем он ненавидит другого? Значит, я еще раз подчеркиваю, что это отсутствие ненависти не снимает горячего желания убить убийцу. Это допустимо, это только может приветствоваться, если кто-то того заслуживает. Но нет места ненависти. И вот предыдущее занятие, оно не было из этого цикла, но оно было по поводу ненависти. Вот сейчас мы видим иллюстрацию тому, что тогда говорилось. Теперь, прежде чем приступать к вопросам, я хочу ответить на вопрос, который был задан в компьютере в последний раз. Значит, вопрос был такой... о строительстве мешкан в пустыне. И известно, в Хумаш написано, что мешкан был воздвигнут 1-го Нисан. А с другой стороны, Мидраш говорит о том, что было это в первый день Хануки. И вопрос был, что происходило в промежутке. Вот такой вопрос был. Значит, я пробовал найти этот мидраш, но, к сожалению, не удалось его найти. Я поэтому полагаюсь на слова человека, который мне сказал про этот мидраш. Он сказал, я ему вполне доверяю, наверное, так и было. Значит, он сказал такое, что кислый вот, в Хануку было все подготовлено уже для того, чтобы сложить этот мешкан вместе. Вот что было тогда. Эта работа по подготовке была завершена тогда, а уже воздвигли его в Нисан. Поэтому вопрос, что было между, в промежутке он сразу отпадает. Ничего не было, он не функционировал, чего еще не было, он не был поставлен. Теперь дальше возникает вопрос, а для чего так случилось? Почему значит, вот не воздвигли сразу, как он был уже готов для этого? Или почему он был подготовлен заранее, если уж ему уж суждено было в Нисан быть поставленным? Вот вопрос возникает здесь. И на него, по-видимому, так можно ответить. На самом деле события Хануки, они связаны с Бейс-Хамикдаш, с храмом. И у храма есть два аспекта. Первый аспект – это вот он сам, как он существует. Это специальное место как бы приема шхины в этом мире. Это его суть. Ли, который сосуд, который может принимать вот эта высокая-высокая шхина. Это один аспект. И второй аспект – это функционирование храма. Для этого необходима так всего чистота. Душа, тахойра. Эти два аспекта, они идут вместе, это две разные стороны. Как в любом, так и этот человек, он создан, он существует, и второй вопрос, как он функционирует. Так вот, здесь есть два аспекта. В Хануку как раз был аспект функционирования храма, чистота его. Он был осквернен, его надо было очистить. А Нисан – это уже это новое рождение, как бы, это в каком-то смысле Новый год, начало отсчета месяцев еврейского календаря. Так в Торе написано. Это уже создание. Вот храм был воздвигнут, мешкан был воздвигнут в Нисан, как соответствует идее рождения. Но дальше есть еще момент функционирования этого храма. Тут важна чистота, иначе не будет функционирования. Где чистота храма? Это мы находим в истории с Ханукой. Как на самом деле было? Был он уже подготовлен в кислый, когда начало время Хануки, или нет. Мидраш это сказал. Может быть, Мидраш просто идею хотел эту привнести в функционирование. Может, на самом деле так было. Это вопрос же другой. Было ли на самом деле такое или нет. Но вот идея за этим определенно такая стоит. Это вот ответ на то, что спрашивали в тот раз. Это человек, который задавал, он слышал сейчас или нет?
Его нет в компьютере.
О, он не пришел на занятия. Ну, пускай. Теперь, пожалуйста, какие есть вопросы?
Можно?
Сейчас, секунду, если.
Леонид Бронфман.
Пожалуйста, какой вопрос?
Да, слышал, конечно, но я следил.
Он слышал. Пожалуйста, вопрос.
Спасибо большое.
Пожалуйста.
Вы говорите, что людям доступны, так сказать, внутренние...
Одну секунду. В компьютере на секунду подождите, что идет один вопрос. Потом я к вам вернусь с вопросом. Пожалуйста.
Люди могут понимать друг друга, внутренний мир их, по поступкам, по физическим действиям. Ну, а если два, так сказать, существует влюбленная друг друга в пара, она находится на более высоком уровне, им доступны движения души, так сказать, без слов и даже без поступков. Это они способны понимать внутренний мир один другого?
Значит, я сейчас попробую ответить на этот вопрос. Когда, на занятии идея была такая. Значит, есть душа человека, которая скрыта. И когда мы видим ее внешнее проявление, поступки, эмоции какие-то, это не значит, что мы соприкасаемся, что на самом деле понимаем душу. Мы понимаем только лишь ее внешнее проявление. Внутренней души мы не видим, она скрыта. То, что мы душу понимаем через поступки. Мы видим ее через поступки, ее проявления, не более того. Дальше эти проявления, они, конечно, идут от человека. Одни и те же слова, один будет говорить так, а другой те же самые слова он скажет по-другому. Почему? Потому что душа, которая говорит, она другая. То есть поступках действительно душа прослеживается, она присутствует, но ты про нее все равно не знаешь. Не знаешь, как оно устроено, что, какой внутренний мир на самом деле у человека скрытый. Теперь про влюбленных, они, так сказать, самое...
Они на другом уровне.
Они на другом уровне еще меньше понимают, чем человек трезвый. Они опьянены своими чувствами. И от них так реальное видение другого, они проясняются через несколько недель после брака. Они тогда начинают присматриваться уже, вот так обычно, в этом секулярном мире. В еврейском как-то по-другому, но тоже они много не изучат. Когда же сойдутся, да, идут годы и начинают говорит, понимать, что к чему. Поэтому влюблённые, конечно, меньше всего и понимают. Еще, пожалуйста, вопрос. Да?
Вы сказали, что Всевышний, находясь на одном уровне, не понимает, что происходит, не знает, что происходит на другом. Может быть, он же знает все.
Значит, то, что я сказал, это, конечно, я уже сам придумал. Это из великого учения известно. Как вы понимать это? Есть, так, значит, сейчас я должен сформулировать ответ, минутку, вложить как бы ответ в слова. Так, ответ такой. Есть Творец в своем существовании, есть то, как он себя представил в творении. Мы про это говорили на занятиях, как эти вещи связаны. Представил он себя уровнями. Если мы посмотрим на это его представление, тогда его нижний уровень не знает о том, что происходит наверху, не понимает этого уровня. Более того, верхний уровень, он знает нижний уровень в общем, но не в деталях. В этом есть разница между двумя уровнями.
А что он должен
знать? Спуститься. Должен проявиться...
Он уже не знает, что...
Правильно, он должен проявиться на нижнем уровне. Он может проявиться на любом уровне. Когда он проявляется на нижнем уровне своем, он знает детали. Когда он поднимается, как бы проявляется в своем верхнем уровне, он знает уже общее.
Творец, как он есть, он человек.
Теперь вопрос о том, что значит творец, как он есть сам по себе. Вот теперь об этом вопрос. Пока я сказал только про уровень. Теперь про творец сам по себе. Что такое творец сам по себе, его знание, вот это для нас абсолютно закрыто. Потому что мы не знаем его на этом, в этом представлении совсем. Мы не можем говорить, что он знает там что-то. У нас этого слова нет, чтобы его описать. У нас нет никаких слов описывать его на том его существовании, которым он не представил его для нас. Потому что все наши слова только его представление для нас. Вот и все.
Эта концепция говорит. Эта концепция, по сути, говорит о том, что на уровне нашего понимания Творец знает не все.
Значит, на уровне нашего понимания знают все или не все. Что значит все или не все? Из того, что все есть.
Каждый отдельный момент он знает не все.
Почему? На самом нижнем уровне знает абсолютно все, что здесь на Земле происходит.
Другие...
То, что наверху не знает. Когда говорится, знает не... Конечно, это в этом и есть утверждение, что то, что наверху, он не знает, находясь на этом нижнем уровне. На том более верхнем уровне он уже знает это. То есть Творец на своем третьем уровне знает, что происходит на третьем уровне. В этом смысле он знает третий уровень.
Но он на всех уровнях пребывает одновременно, он не в состоянии.
Конечно, пребывает на всех одновременно. Все эти уровни, они существуют одновременно. Не то, что сейчас...
Он должен знать все?
Значит, как все? Надо посмотреть, на каком уровне он пребывает сейчас. Какой уровень из него мы берем? Если мы берем 10-й уровень, то он не знает, что происходит на 9-м или на 6-м. Но если мы его возьмем на 6-м уровне, тогда он знает, конечно, что происходит на 6-м. Что он и там, и там, и там одновременно.
И на... Он везде одновременно, значит, он везде нет.
Нет, но он одновременно на каждом своем уровне, только он одновременно в каждом своем уровне. Понимаешь, он один для всех этих уровней. Когда он один для всех этих уровней, там мы его уже не знаем. Но если он на каждом своем уровне одновременно, но он одновременно, значит, что он все уровни сразу охватывает в нашем относительно нас, это значит, что он на каждом уровне проявляется. Нет такого, что в этот момент этот уровень не проявился. Он существует, этот уровень, в этот момент, но проявляется. И другой проявляется, и третий, и третий. Все 10 уровней проявляются. Они проявляются одновременно. Но когда мы говорим об обобщении всех из 10 уровней вместе, там уже речь идет о другом, его, не только он представлен для нас.
То есть это для нас недоступно.
Что именно?
Обобщение.
Мы не понимаем, да, вот его уровень, когда он, как говорится, все из себя сразу вместе, тогда мы про тот уровень уже ничего не можем говорить.
Я понял, но все равно вот это...
Здесь вопрос на эту тему.
Да.
Как это объяснение соотносится с единством творения и единством Творца, Ашем Эхад?
Значит, отношение, вопрос, как вот то, что я сейчас говорил, относится с концепцией Ашем Эхад. Единство творения. Я сейчас просто думаю, строить ли отдельное занятие про это, или отвечать вот так на одной ноге на все эти вопросы. Как вы больше хотите? Устроить занятие. Хорошо, тогда я отложу до лучших времен ответ на этот вопрос, потому что мы пойдем, так и цепочка, вопросы будут расти.
Вопрос.
От нелегких вопросов. Надо учиться, чтобы знать на эти вопросы ответы. Да.
Вот, потому что мы сегодня изучали, мы видели, что Творец печалится, когда нужно разрушать дело рук его и уничтожать, и не видит причин для радости. И для этих, даже египтян этих, есть путь преследовать евреев на отца, есть путь в конце дней прийти к евреям. И я слышал, он не хочет. Как они знают, как действовать? У евреев есть Тора, она их ориентирует. А народы, как получили это знание?
Значит, вопрос... различия между вот народами и евреями. У нас действительно есть Тора, как сказано, Тора, а у них ее нет. Это наш большой плюс по отношению к ним. Поэтому мы не будем уничтожены, те, по крайней мере, кто не отходит от Торы точно. И, значит, а у тех, значит, некоторые из них и будут уничтожены. Вот такова...
На уровне тела или на уровне души?
Он печалится их уничтожать. Он не хочет их уничтожать, он не радуется этому. Но они же должны знать, как действовать правильно. Иначе странно было бы, он сотворил их, но не дал им никакого ориентира. Что правильно, а что неправильно. Евреям дал, но им-то что он дал? Другие представления, другие
откровения. Другие религии.
Я этого не говорю.
Так, сейчас. Значит, сейчас попробую ответить на этот вопрос. Значит, первое, была неточность формулировки, которую я сразу хочу отметить. Вы сказали, что он печалится и не хочет их уничтожать. Он хотел их уничтожать, но одновременно с этим есть печаль. Он не хотел уничтожать, он его не уничтожал. Как я здесь и говорил, надо убить, два плюса, может, 10 плюсов за то, что убьешь. Но печаль вместо печали тоже может быть. Это одновременно идет. Это вот не точность, которая была. Теперь по существу уже вопроса. Где у них ориентир, так? В чем у них ориентир? Дайте минутку, подумаю, секунду. Ответ такой будет. На что ориентируется вообще человек, который отошел от Тора, еврей? У него душа есть, она как-то его, так сказать, ведет по этому миру. Она может идти вверх, или в сторону, когда может вниз скатываться. Вот разные люди, разные линии развития у людей есть. Есть выбор. И дальше, в зависимости от того, что будет происходить с этим человеком, вот так у него судьба и будет складываться. Он может прийти к своему тикуну или, наоборот, разрушить себя. Такова жизнь. У человека, который отошел от Торы, ему, конечно, гораздо сложнее, скорее всего, он скатится. Что соблазнов много, кое-хра есть, контроля нет, идет своим сердцем, скорее всего, погибнет. Шанс очень большой. Или будет идти через Уссурим, так сказать, который его будет чистить изнутри. Какие-то тикуним будут происходить, не обязательно. Я уже говорил сегодня на занятии, что не обязательно человек, который связан с мицвот, он только и делает тикун в своей душе. Совсем не обязательно. Все это гораздо сложнее. Вот. Так вот у них свой путь. У них есть душа. И душа может идти, так сказать, в сторону правильную, как и есть. Вот сейчас в настоящее время многие люди изгоем признают евреев. И сочувствуют. И стараются как-то помочь. Так всегда было. И есть те, которые наоборот, что бы им ни показывали, какие бы кадры ни показывали, они все равно будут стоять против. Они будут стоять за арабов. Это решается на уровне души. Не надо никакого ориентира. Ориентир внутри. И вот те, которые сориентированы на грязь, но уничтожение. Их и постигнет эта грязь. Куда идет человек, туда и придет. А где написано? Душа есть у человека, она ведет. Вот такова реальность, такова жизнь. Все. Нам повезло. У нас можем, так сказать, не обязательно идти за своим сердцем. есть отсчет. На этом большой плюс.
По Амхалю у любого явления есть аспект внешний и внутренний. И это дает некий, как назвать, некую такую бесконечную ситуацию. Ну вот есть внешняя, есть душа внутренняя. А у души тоже есть внешняя, есть душа, есть снова внешняя, есть снова душа. И вот так бесконечно. На самом деле оно прерывается довольно быстро. И как-то выходит из творения к Творцу. Вот какую-то веку и дальше вот идет. И вот это непонятно вот здесь.
Ну это тоже вопрос из таких общих, по-видимому, той лекции. Может быть, мы так сделаем, что вы напишите вот вопросы, которые есть, у кого какие, по таким общим вопросам, в компьютере тоже пусть слышат. И на основании этих вопросов мы просто будем вот это занятие получится. Что тоже вопросы больших, таких глобальных, как мир создан. Так, напишите на бумажке, и мы это все проработаем на занятии. Пожалуйста, может, в компьютере еще какие-то вопросы есть?
В начале урока вы сказали, что корень души имеет возможность на перекупку с Творцом. А в то же время я очень много раз слышала такое выражение, что еврейская душа – частица Бога самого. Имеет ли право на существование такое выражение?
На мой взгляд, нет. Я про это как раз и говорил. Это не частица Бога, это как бы это не так. Из того, что я изучал, я от себя придумал, я этих вещей не знаю сам, но из тех источников, которые мне доводилось, значит, знакомиться, это, конечно же, не так. Хотя я понимаю, что на многих лекциях можно услышать обратное. Но не от меня. Пожалуйста, еще вопросы.
Значит, у нас какое-то время назад была целая лекция о ненависти к Решаим. Причем речь тогда шла не о тех людях, которые уничтожают евреев, а о тех, которые, так сказать, идут против Творца, его законов, осознанно и умышленно нарушая его волю, зная, что они это делают. Сегодня прозвучало, что нельзя иметь ненависть в сердце даже к тем, кто физически нас, так сказать, уничтожает. Как увязать эти две концепции?
Эйлу вейлу зеврил ким хаим. И то слова правды. Теперь как их вместе увязать? Там, на том занятии, речь шла о, если прослушать снова, насколько я помню, то речь шла о ненависти не в сердце, а в поступке. Вот. И там как раз подчеркивалось, что иметь ненависть в сердце к другому, вот это нигде не было сказано в источниках. Рама мы изучали тогда, не было это сказано. Это должно проявляться в действиях, в отношении к нему. Но не было идеи о том, что в сердце должен действительно испытывать эту ненависть. Поэтому никакого противоречия нет. Я еще раз хочу подчеркнуть, тот, кто испытывает ненависть в сердце, он губит свое сердце. Он губит свою душу. И я еще раз подчеркиваю, в нашем поколении, на последнем занятии про это говорилось, это крайне опасно. Крайне опасно. Почему? Потому что это снимает защиту нашу перед небом. Я сейчас не объясняю, почему именно так, просто констатирую факт. И когда снимаешь защиту перед нашу, там, вот, в верхнем пространстве, тогда случаются теракты в нижнем пространстве. Это одна из возможностей нас достать. Эта ненависть, она губительна для нас сейчас. И всячески ее надо избегать. И те, которые разжигают ненависть в народе, они льют воду на мельницу Ситрахра. И люди, к сожалению, этого не понимают. Они пылают этой справедливостью. О, справедливость! Если мы пойдем за этой справедливостью, далеко мы не уйдем. Мы будем страдать от этого. Эта концепция, она же изжила себя. Давно изжила. Но в сердцах, на подкорках она продолжает жить. То мыслит реально, он не будет идти за этой справедливостью. Он будет идти за гармонией. А поскольку нет гармонии в мире, он будет просить защиту. И он будет избегать сил, которые разрушают эту защиту. И ненависть – это самое главное наше, так самое главное наша слабость сейчас. И на этом мы испытываем ее. И это надо говорить и понимать в себе и нести вовне. Что на самом деле это то самое слабое место, которое мы имеем, самая большая опасность для нас. Нас защищают сверху, и мы не должны сами снимать эту защиту. И мы нуждаемся в ней. Но я пробовал на этой лекции последнее сказать. И, к сожалению, я скажу так, что у меня не было достаточно времени подготовить ее. Что я решил ее давать в самый тот день, когда вот она давалась в Йом Шни, в понедельник. И все было правильно сказано. Я могу под всем подписаться, что было сказано. Но не было как бы это рассказано, что ли, в той... Я уверен, что многие не поняли того, что было сказано. Один человек сказал, я про политику говорю. Какая политика? О чем политика? Не было там никакой политики. Там были концепции, глубокие концепции. Если они прошли мимо ушей, а это вполне возможно, что вот не было как бы рассказано так, чтобы это застряло. Вот. Поэтому было бы неплохо, кстати, такое сделать. Все, которые меня сейчас слушают или лекцию вот, на сайте будут слушать, напишите вопросы или свои мнения по поводу вот этой лекции, занятия бросания метания камней. И просто передо мной будут эти вопросы. Пришлите их по e-mail, по электронной почте или по телефону позвоните. Телефон на сайте можно увидеть, моем mlush.com. И вот про это тогда будет все объяснено, отвечу на вопросы. Если будет какая-то полемика, только лучше. Принимаются возражения, принимаются свои мнения. Все это было бы неплохо это обсудить, что тема крайне важна. Это вопрос нашего выживания сейчас. Поэтому было это занятие. Вот. И я бы хотел его продолжить, но как? Не от себя, а разбором тех вопросов, мнений, которые будут присланы. И я как бы буду признателен, если это будет сделано.
Еще пишет кто-то вопрос. Я бы не дописал до конца, но я прочту начало. Когда я вижу, видимо, арабов, потому что первая буква А, последняя В, а в середине прочее, возникают самые отрицательные чувства. Дальше человек что-то дописывает. А, да. Как с ними справиться и о чем надо думать? О детях ли, молиться ли и так далее.
Значит, я уже на занятии про это отвечал. Я сейчас повторю, в чем здесь такая идея. Вот подумайте про жука в этот момент. Этот образ. Жук поганый, некрасивый, хочет укусить. Его надо уничтожить. Будешь ли ты его ненавидеть? Вот так этот человек. Он не как зверь. Некоторые пишут в интернете, вот я читал по поводу последнего трагедии, которая произошла. Они как звери, арабы. Те, которые убили, они как звери. Они не звери. Они гораздо, гораздо хуже зверей. Они звереобразные. Зверь, он действует по тому, как он создан. Он никогда не будет совершать вот такой тип поступок.
Ненавидят зверей.
Так? Люди хуже зверей. Вот такое отношение к ним, да. Жук, его можно убить, но почему он должен вызывать ненависть? Справиться с этими негативными чувствами, может быть, чувство брезгливости, это я понимаю. Чувство отвращения, может быть. Это я тоже понимаю. Это все допустимо. Но не должно переходить в ненависть. Как уберечься? Прочувствовать свою собственную душу. Свой собственный внутренний мир. Это самое хорошее лекарство. Уже свойство души не иметь ненависти по ее природе. Если сумеешь добраться до своей души, ты не будешь их ненавидеть. Никого не будешь ненавидеть. В этом вся штука. Вот. Это трудно сделать, но с другой стороны, это самое-самое-самое хорошее и надежное лекарство. Если этого не можешь, тогда слушай так. Тора говорит, я не могу ненавидеть. Вот мы изучали Зоер сегодня про это. Иначе я не должен. Следуй Торе, потому что написано. Так тоже можно побеждать свой Йейцер. Вот ответ. Сейчас, давайте спросите, еще в компьютере есть вопросы? Тогда до следующего раза. Я еще раз говорю, что я буду очень признателен, если вопросы по поводу метания камней появятся. Всего хорошего.
Спасибо, всего доброго. Всем спасибо.
О, следующее, алло, следующее занятие, внимание, компьютер. Значит, следующее занятие не будет в следующий понедельник. Почему? Потому что будет Пурим у нас. Я не буду, так сказать, на уровне вести членораздельный... Да, у нас Пурим Шушан. Так что мы встречаемся не на следующей неделе, а через раз. Всего хорошего. Счастливо, Пурим.
А это будет вопрос. Вы мне не дали его задать?
Позвоните по телефону.
Спасибо,
всего хорошего. Спасибо.